Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев, и действительно 100 вопросов атеиста, и эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, а особенно мы рады атеистам, нам поставил вопрос атеиста, или вопрос, который, может, ему поставили атеиста, который он находит трудным. И можно эти вопросы задавать по номеру нашего прямого эфира 8-800-333-1706, и можно также послать нам сообщение через Viber и WhatsApp 8-977-850-09-96. И также можно прислать нам сообщение с большим удобством через наш сайт Teos.fm. И там будет такая возможность нас и слушать, и присылать нам сообщение. Как можно совмещать веру в Библию и веру в современную научную картину мира? Вы, как любой образованный человек, отлично знаете, что Земле не 6 тысяч лет, что жизнь образовалась в результате процесса эволюции, который занял огромное время, никак не 6 дней, и что человек не стал смертным в результате грехопадения, а умирает точно так же, как все живые существа на Земле. Как можно сохранять веру во все библейское повествование, учитывая то, что нам доподлинно известно из современной науки? Нужно ли крепко закрывать глаза для этого? Ну, вы знаете, несколько вопросов вы, собственно, ставите относительно 6 тысяч лет. Библия не утверждает ничего насчет 6 тысяч лет. Библия вообще не открывает нам, сколько времени прошло с момента сотворения Вселенной. И Библия вообще не про это. Библия про наши отношения с Богом. Поэтому то, что Вселенная возникла, как считают современные ученые, там 13,7 миллиардов лет назад в результате так называемого Большого взрыва, это абсолютно не мешает библейской картине мира. Более того, это в ней очень хорошо укладывается. Просто нам психологически как-то легче воспринимать 13,7 миллиардов лет как какую-то почти вечность. Но это не вечность. Это длительный, но, тем не менее, это достаточно ограниченный срок. Мы знаем из современной науки, что Вселенная начала существовать определенное время назад. Вселенная не является вечной. И то, что она начала существовать не 6 тысяч лет назад, а там 13,7 миллиардов, ничего не меняет в самом факте, что она начала существовать. Относительно библейского повествования о творении за 6 дней, Библия — это не инструкция по сборке этажерки Икеи. И описание, вот эти 6 дней — это описание, которое носит высоко символический и поэтический характер. И символический и поэтический язык Библии, он неизбежен, когда речь идет о реальностях, находящихся за пределами нашего опыта. Ну вот, к примеру, вы приехали в африканскую деревню, какая-то глухая деревня, где у людей нет там телевидения, интернета, и они никогда не видели снега. И вы вообще там первый белый человек, которого они видят, и они никогда в жизни не видели снега. И вы можете попытаться объяснять, что такое снег. Что снег, он очень холодный, он белый, он выкладывается, он ложится на землю таким густым слоем, и он очень холодный. Я бы мог его вам привести и показать, но в этом жарком месте он немедленно превратится в воду. И тут ничего с ним не поделаешь. Он, такое у него свойство, он превращается в воду в теплом месте. А так он покрывает всю землю, вся земля становится белой. И ваши африканские собеседники будут, им будет очень трудно понять, о чем вы вообще речь ведете. вам неизбежно придется прибегать каким-то образом, каким-то иносказанием. Вам неизбежно придется рассказывать о том, что, ну вот, снег, он похож на белый пух. Этого пуха так много, что он покрывает всю землю. И они вам скажут, ну что за бред вообще? Ну как вот? Откуда, как, у каких птиц может быть столько пуха, чтобы они покрывали всю землю? Или вы будете говорить, что снег, он как мука белая, которая покрывает всю землю. И вам скажут, ну какая чепуха? Ну как можно взять мельницы так, чтобы они покрывали всю землю? И все это прозвучит очень странно и непонятно. И вам будет трудно это объяснить. Потому что в опыте этих африканцев нет снега. И никогда снега не видели. Вот точно так же мы с вами не присутствовали при творении мира. И когда вы попытаетесь объяснять людям что-то, что находится за пределами их опыта, вы неизбежно прибегаете к образному языку. Ну, например, вот в детстве читал книжку «Малин Константиновский» о том, как устроен атом. И там атом изображался как вот есть эти там элементарные частицы. Протоны — это большие красные шарики, нейтроны — это большие зеленые шарики, а электроны — это маленькие голубые шарики. И потом я, конечно, подрос, я понял, что элементарные частицы — это не шарики и не цветные. У них не может быть ни формы, ни цвета, они меньше длины световой волны. Но для того, чтобы объяснить ребенку, как устроен атом, ничего другого не придумано, как рисовать шарики. Вот точно так же для того, чтобы объяснить человеку вообще, ну и человеку бронзового века в особенности, как Бог, что мир сотворен Богом, это нельзя объяснить иначе, чем прибегая к такому крайне образному языку. И толковать этот образный язык буквально, но это все равно, как представлять себе элементарные частицы в виде буквальных цветных шариков. А потом, когда выясняется, что они не могут быть цветными шариками, тут говорит, что вот обманул нас нехороший человек, который написал книжку про атомы. Поэтому, конечно, Библия использует высокообразный язык. И то, что то послание, которое нам передает первая книга Бытия, первая глава книги Бытия, это то, что мир сотворен Богом, что светила небесные сотворены Богом, что они ни в коем случае не должны восприниматься как боги и как предметы поклонения, что мы можем быть уверены, что источником всего является Бог. Это особенно заметно, когда мы сравниваем Библию с повествованиями о творении, которые есть в других культурах Ближнего Востока. Ну, например, есть миф шумерский о творении мира, и там творение мира разворачивается так, что есть две коалиции богов. Мардук одно возглавляет, ну там как, там боги приходят к Мардуку, просят его возглавить коалицию, он говорит, а вот зато я буду главным, у меня будут полномочия. Они там помялись и говорят, ну ладно, будешь ты главным богом, но ты все-таки нам помоги одолеть Тиамат. Тиамат — это такая, значит, нехорошая богиня, которая символизирует соленую воду. И у них там битва между Мардуком и его союзниками и Тиамат и его союзниками, такая, значит, глобальная, значит, разборка. В итоге он убивает, после разных боевых действий убивает эту Тиамат, рассекает ее тело на две части, делает из верхней части небо и из нижней землю. И мы видим, как в языческой мифологии богов много, они конфликтуют между собой, и творение мира — это результат какого-то конфликта божественного. Библия нам показывает, что есть только один Бог, который ни с кем не конфликтует, ни с кем не спорит, не ссорится, который просто творит мир своим словом, даже не используя каких-то предварительных материалов. То есть как только мы смотрим это библейское послание в контексте, мы понимаем, что речь идет о том, что мир сотворен единым, единственным Богом, и язык, на котором это описано, он, конечно же, отражает эпоху, он, конечно же, отражает культуру того времени, представление о мире того времени, но это повествование вообще говорит о том, что мир сотворен, а не о том, что вот не о каких-то деталях, которые мы должны были бы воспринимать как научные. Вообще Библия не содержит научной информации и не должна содержать. Она, ее цель другая, она повествует о другом. Здравствуйте, Сергей Львович, почему некоторые апостолы вообще не писали послания? Ну, там разные могут быть причины. Они могли писать, но эти послания утрачены, и у них могло не возникать необходимости, потому что античная культура — это по преимуществу культура устного слова. И передача учения, она осуществлялась прежде всего устно. Если сейчас у нас профессор читает лекцию, а студенты сидят, пишут конспекты, то есть вот в мои годы они писали в больших тетрадях, сейчас, наверное, пишут где-нибудь в ноутбуках, то в античном мире студенты ничего не писали, они сидели, внимательно слушали и это запоминали наизусть. И более того, в античном мире считалось, что эти письменное слово, оно недостаточно, оно хуже, чем устное, потому что свидетеля ты можешь расспросить, ты можешь какие-то уточняющие ему вопросы задавать. С книгой это невозможно. И поэтому проповедь христианства, она совершалась прежде всего устно. И для ранней церкви первично было послание, которое передавали живые люди, а не текст как таковый. Тексты возникали, когда по какой-то причине была невозможна устная проповедь. Вот апостол Павел не мог лично явиться в Рим, и он поэтому пишет послание к римлянам, потому что он не может лично явиться. Если бы у меня была возможность лично прийти, то у него не было бы необходимости писать послание. То есть в античном мире люди предпочитали именно личное устное общение. Второй вопрос. Не кажется ли вам, что два Евангелия настолько похожи, что как будто писали с какого-то одного источника или первый списывал второго? Ну, это так называемая синоптическая проблема, которую называют библеисты. То, что три Евангелия от Марка, от Матфея и от Луки, они во многом совпадают. И есть даже предположение, что они оба использовали материал Марка и добавили к нему еще какой-то источник, который называется «квелле», немецкое слово «источник». Хотя этого «квелле» никто не видел, но предполагают, что он есть. То есть давно достаточно обратили внимание на то, что значительная часть материала совпадает у Марка, Луки и Матфея. И действительно, возможно, как предполагается сейчас, опять-таки, мы не можем это утверждать 100%, но большинство ученых сходится на том, что первым было написано Евангелие от Марка, и Лука и Матфей писали уже оглядываясь на тот материал, который есть у Марка. Матфей, например, несколько берет материал Марка, его несколько сокращает и добавляет свой. И мне кажется, это достаточно естественным, если вы уже имеете некое повествование об Иисусе Христе, и это повествование вы подтверждаете, вы с ним согласны, но вы хотите что-то дописать, что-то вы, какой-то материал вы хотите добавить, то вы, наверное, возьмете это первоначальное повествование и будете на него опираться, тоже материал добавить. Вообще, с точки зрения библеистов, Евангелия, они первоначально существуют не в виде текстов, а в виде перикоп, то есть некого набора повествований. Перикопа — это либо притча Господа, либо афоризм Господа, либо повествование о каком-то его чуде. И вот эти перикопы, они находятся в памяти церкви, они как такой рассыпанный жемчуг. Евангелисты берут это и нанизывают на нитки. А так церковь помнит эти истории, и церковь пересказывает эти истории в уже там сложившемся виде. Вот как в... Ну, можно, например, сравнить это с воспоминаниями прихожан о священнике. Там есть любимый священник у людей, вот он скончался, люди о нем пишут воспоминания. Эти воспоминания прихожан, они потом фиксируются письменно. У нас эта письменная фиксация происходит очень быстро. В первом веке это происходило медленнее, но вот Евангелие, оно первоначально существует как такой набор перикоп, набор коротких отрывков, которые потом выстраиваются в какой-то вот текст. Так, еще вопрос. Почему на соборе сначала приняли иконопочитание как грех? Кажется, впервые Дух Святой дал сбой. Ну, были насчет иконопочитания, там был, проблема была какая, что усиливался ислам, и мусульмане упрекали христиан в идолослужении, поскольку у них, значит, есть иконы. И один из императоров решил иконопочитание прикрыть, чтобы не давать мусульманам такого аргумента. После какого-то периода иконоборчества все-таки собрался собор, который иконопочитание восстановил. Но иконопочитание есть результат того, что Христос родился, Бог воплотился, что Христос, Бог воплотился, принял на себя человеческую плоть, и Христос изобразим. Оно восходит к практике императорских портретов, когда человек, люди, например, помещали у себя в городе изображение императора для того, чтобы подчеркнуть, что они лояльные подданные империи. И христиане стали делать изображение Христа, чтобы подчеркнуть, что они принадлежат Иисусу Христу.
100 вопросов атеиста.
Любая научная теория является опровержимой. Опровержима ли христианская вера? Могло ли произойти что-то такое, что заставило бы вас признать, что христианская вера ошибочна? Ну, в принципе, да, некое доказательство того, что Христос не воскресал из мертвых, некое мертвое тело, которое однозначно принадлежит Иисусу Христу. Вот это было бы серьезным, это бы подрывало христианство. Действительно, потому что христианство стоит на определенном историческом факте, на том, что Христос воскрес из мертвых. И, конечно, без воскресения Иисуса Христа христианской веры не существует. То есть Бог вошел в историю в лице Иисуса Христа. Христос, понимаете, какой-то теизм, вера в Бога вообще может существовать без воскресения Христова. Христианство, конечно же, нет. Христианство основано, его центральным событием является воскресение Иисуса Христа из мертвых. Почему чудес не происходит в лабораторных условиях? Почему всегда, когда рассказывают о чуде, это пересказ из третьих рук, никто при этом не присутствовал, никто этого не заснял на видео. Ну, знаете, вообще говоря, есть какие-то съемки, которые якобы относятся к чудесам, но я не берусь ничего говорить об их надежности, не знаю просто. Но чудеса, они не происходят часто, понимаете? Вот непорочное зачатие было один раз в истории мироздания вообще. Воскресение Иисуса Христа — тоже уникальное событие, которое один раз в истории мироздания. Поэтому что чудеса должны вот происходить так, что мы их можем прям вот на пленку заснимать. Этого Библия не предполагает. Чудеса происходят редко. И чудеса, которые были бы, которые носили бы такой откровенно сверхъестественный характер, достаточно часто происходят чудеса совпадения, когда законы природы не нарушаются. Ну вот, например, я был новообращенным когда христианином, и я должен был встретить одного человека, который жил в общежитии МГУ. И я просто туда пошел на удачу, а потом думаю, ну общежитие МГУ — это огромное здание, там живет куча народу. Как я найду этого человека? Мобильников нет тогда, еще не появилось. И я захожу в здание МГУ, и мне навстречу выходит этот человек. И я молился об этом. Конечно же, это в принципе возможно. Не исключено. Почему это должно быть исключено? Ну вот он тоже вышел в этот момент. Он вообще там живет. Из тысяч человек, которые там живут, вот именно он мне попался навстречу. Но это некое промыслительное совпадение. как промыслительные совпадения, они в жизни происходят достаточно часто. Достаточно часто происходит, что в ответ на молитву меняются окружающие обстоятельства, но не так, чтобы это нарушало законы физики. А вот чудеса какие-то сверхъестественные, они происходят достаточно редко. Это некие уникальные достаточно события. Существуют ли молитвы без слов, как мистическая связь с Богом в тишине? Да, наверное, существуют. Но я, знаете, я вряд ли гожусь в качестве учителя молитвы. Но я думаю, что существуют, да.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Религии обещают жизнь вечную и блаженную после смерти. Никто этого не видел. Это все равно, как устраивать лотерею, в которой выигрыш вы получите после смерти. Никто не может этого проверить. Не выглядит ли это очень умным мошенничеством? Вы знаете, нет, потому что кто, собственно, получает выгоду? Мошенники вас обманывают, чтобы получить ваши деньги. Кто получит ваши деньги, если вы уверуете во Христа? Да я думаю, как никто не получит. И я как-то... Понимаете, когда мне говорят про то, что религия — это средство там выколачивания денег, то я всегда спрашиваю, сколько народу залезло в кредиты для того, чтобы оплатить свою религию. Я знаю, что люди залезают в кредиты для того, чтобы оплатить айфоны, например, какой-нибудь там гаджет новый или машины. Но вот я не припомню, чтобы кто-то залезал в кредиты для того, чтобы оплатить что-то, относящееся к церкви. И если вы уверуете, это бесплатно, вообще говоря. То есть от вас ничего при этом не потребуется. Что касается того, можем ли мы проверить жизнь после смерти, как вам сказать, мы не можем воспринимать ее так же непосредственно, как эту нашу жизнь, мы можем ее отрицать при желании. Но я думаю, что для этого нужно было бы определенное усилие, потому что у нас очень много всего указывает на жизнь после смерти. Я бы две вещи сказал, но прежде всего это то, что обычно люди, которые отрицают жизнь после смерти, они исходят из материализма. Как говорил Стивен Хокинг, что мозг — это вот как компьютер. Этот компьютер ломается, выходит из строя, и, ну, значит, в нем больше ничего не происходит. Он просто сломался. Материализм ложен по ряду философских соображений. И другая причина, кроме ложности материализма, это можно назвать околосмертный опыт, который достаточно большое число людей пережило. Люди свидетельствуют о том, что они вышли из тела, наблюдали его со стороны, и что сознание, оно вообще функционирует вне тела.
100 вопросов атеиста.
Могли бы объяснить, существует ли негативная сторона, минусы для религиозных людей от вступления их страны в ЕС? Вы знаете, я думаю, это религиозно индифферентный вопрос вообще. Вступит ли Украина в ЕС, там выйдет ли Британия из ЕС? Это абсолютно вопрос, который не относится к спасению души. Я скептически очень отношусь к ЕС, поскольку идеология, которая в ЕС является преобладающей, это идеология секуляристская, в которой там нет даже упоминания о христианских корнях Европы, они вроде как собирались, там был по этому поводу спор и решили не включать таких упоминаний, но христианин не обязан иметь по этому поводу какую-то позицию. Может быть, христианин, который хочет, чтобы его страна вступила в ЕС, может быть, христианин, который не хочет, это совершенно никак не определяется библейским откровением. Мы не можем это из Библии выводить. Это политический чисто вопрос, в котором Библия никак нас не обязывает верить так или иначе. Мне кажется, знаете, вот лично я евроскептик. Я бы не хотел, чтобы Россия вступала в ЕС, если бы вопрос так стоял. Мне кажется, что это предполагает определенное подчинение, в том числе на уровне идеологии, и подчинение сообществу, которое не является христианским, которое будет давить в сторону вот всего этого левачества, там, в сторону там, ЛГБТ, в сторону расширения абортов. Но я еще раз подчеркну, что это тут христиане могут иметь разные мнения. Библия не дает нам никаких указаний относительно ЕС. Станислав пишет, непорочное зачатие случалось неоднократно. Например, богиня Изида непорочно зачала бога Гора от бога Озириса. Земная женщина Данай непорочно зачала от бога Зевса, который пролился на нее золотым дождем. Ничего подобного. Ваши примеры относятся именно к тому, что у языческих богов существовали там языческие боги, вступали себе в нормальные сексуальные отношения с земными женщинами, и эти сексуальные отношения, они приводили к рождению детей. Никак не связаны с непорочным зачатием. И вы сравниваете, собственно, две разные вещи. Вы сравниваете историю с мифологией, поскольку мы, христиане, верим, что непорочное зачатие, оно произошло в истории. Это то, что произошло на самом деле. И речь-то о чем шла? О чудесах. Что чудеса, они происходят не слишком часто. Непорочное зачатие было один раз в истории. Что такое тысячелетнее царство? Это символы какие? Или действительно страна будет скована 1000 лет? Существуют разные интерпретации того, что такое тысячелетнее царство. И есть в церкви, в православной церкви, и, насколько я знаю, в католической, преобладает представление, что 1000 лет — это символическое время церкви, что по мере того, как проповедуется Евангелие, по мере того, как народы обращаются ко Христу, как христианство утверждается, сатана связывается, его пленники освобождаются. И время церкви — это вот эти символические 1000 лет. И это время, конечно, символическое, у нас уже 2000 лет. Просто это некая полнота времени, когда церковь несет свое служение, проповедует Слово Божие, и в этом отношении сатана связывается, он не может больше обольщать народы. Потом наступает время, когда это время церкви, оно завершается, сатана развязывается, выходит опять народа обманывать. То есть я склонен думать, что речь идет именно о времени церкви. Есть другие толкования, есть люди, которые считают, что это буквальные 1000 лет, которые когда-то в будущем нам предстоят. Но вот мне кажется более правдоподобным точку зрения, которую высказывал, значит, блаженный Августин, что это время церкви, время, когда проповедуется Слово Божие, люди веруют, каются, через это люди приходят к вере и спасению. И сатана таким образом связывается.
100 вопросов атеиста.
Если все в Библии надо понимать иносказательно, надо ли иносказательно понимать воскресение Христа и непорочное зачатие заодно? Почему все в Библии надо понимать иносказательно? В Библии надо все понимать сообразно языку и жанру, в котором написана данная библейская книга. Ну, например, есть постоянное использование иносказаний в научной литературе. Вот кажется, там язык должен быть такой однозначный, сухой, но тем не менее. Ну, например, Докинс пишет про эгоистичный ген. И мы все понимаем, что это иносказание. Мы понимаем, что ген — это, значит, сложное химическое соединение, которое качествами характера, в том числе эгоистичностью или альтруистичностью, отличаться никак не может. Что ген, он вообще, это вообще не личность. Тем не менее, мы понимаем, о чем речь идет. Или я вот пытался читать Стивена нашего Хокинга. Хокинг там рассуждает про воображаемое время. И вот оказывается, что воображаемое время — это не время, которое Хокинг себе вообразил, а какое-то математическое понятие. То есть тут слово «воображаемое», оно имеет такое переносное значение. Или тяжелый вакуум, опять-таки, с точки зрения обычного здравого смысла, обычного языка, тяжелый вакуум — это понятие вот совершенно бессмысленное. Как вакуум может быть тяжелый, как пустота может быть тяжелой. Или плоская вселенная. Постоянно ученые используют иносказания, это совершенно нормально. И мы понимаем из контекста, что это иносказание. И вот Библия, она тоже использует иносказание, мы должны это понимать из контекста. А когда псалмопевец говорит, он простер руку свою и взял меня, извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня, там речь идет, очевидно, о том, что псалмопевец избавлен от смерти, а не о том, что он избавлен именно от утопления, потому что вода — это символ смерти. А когда речь идет о том, что вот Христос воскрес, его ученики видели, и он ел пищу перед ними, очевидно, речь идет все-таки о том, что произошло буквально, вот исторически. Это видно из того, как строится повествование. То есть с точки зрения священнописателей, Христос воскрес из мертвых абсолютно буквально, точно так же, как непорочное зачатие, оно имеет вполне буквальный смысл. То есть Иисус родился без земного отца.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Почему Иисус после воскресения сказал ученикам «Богу моему»? Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему, отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему». Иисус подчеркивает свои уникальные отношения с Богом. То есть не просто говорит, что он Бог наш, что я просто один из людей, по отношению к которым это Бог, или отец наш, то есть я один из людей, по отношению к которым Бог — это отец. Он говорит отцу моему, Богу моему. Иисус подчеркивает свои уникальные отношения с Богом, что он единородный Сын Божий, что мы сыны Божии по усыновлению, и Иисус — Сын Божий по природе, что он с самого начала предвечный Сын Божий, который стал человеком. Мы все остальные сыны Божии по усыновлению. В этом радикальная разница между нами.
100 вопросов атеиста.
Так, Станислав. Язычники тоже верили, что непорочное зачатие богини Изиды имело место в истории. Да какое там непорочное зачатие богини Изиды? Абсолютно нормальные супружеские отношения у нее были с ее супругом Озирисом. Не помню. Ну, в общем, там не было непорочного зачатия, на самом деле. Даже, собственно, в мифе. И более того, все мифы, они принципиально отличают... Да, и вы считаете это мифом, они считали это частью своей истории. Нет, нет, не так. Дело в том, что миф, он изначально отличается от истории по своему жанру. События мифа, они происходят до того, как наша реальность стала такой, какой мы ее видим. Миф объясняет, почему мир устроен так, как он устроен. Почему существует небо и земля, почему реки текут, почему зимой холодно, почему существует такой социальный порядок. То есть миф, он, в принципе, по своей природе, он происходит где-то до начала истории. Он вне истории находится. То, что происходит в истории, это является не мифом по своему просто литературному жанру. Понимаете? Вас, похоже, сбивает с толку то, что мы используем слово «миф» в двух разных значениях. Иногда миф используется в значении неправды и выдумка. Там мифы о гражданской войне, то есть когда там какие-то сообщения о гражданской войне, которые просто неистинны. Они исторические, они претендуют на историчность, но они на самом деле неистинны, они придуманы. Антропологи и культурологи используют слово «миф» в другом значении. Миф — это повествование обычно о богах и героях, которое объясняет, почему наш мир вот такой, какой он есть. И в этом отношении миф, он обязательно происходит в неком мифологическом времени. Он происходит за пределами нашего мира. Поэтому миф не претендует на то, что это события, происшедшие где-то в нашей истории, в ткани нашего мира. Поэтому вообще аргументация от сходства, она не работает. Мне она кажется вообще исключительно за уши притянутой. И что? Вот я читаю сообщение о том, что героический полицейский спас людей от бандитов. Я говорю, ха-ха, да это же мифологический сюжет, да есть же куча фильмов про то, как героический полицейский спас людей от бандитов. Следовательно, никакого реального случая, где героический полицейский спас людей от бандитов, не было. Вы сочтете эту логику убедительной? Ну, наверное, нет. Если вы находите какие-то сюжеты мифологические, которые напоминают библейские, это никак ничего нам не говорит о предполагаемой недостоверности библейских сюжетов. Поэтому тут сам тип аргументации довольно странен. А если человек перед смертью сделает грех, за который не успел покаяться, то что мы должны избегать греха тщательно. Потому что мы не знаем, когда мы умрем. И бывает так, что человек жив и здоров, а через 10 минут мертв. Бывают внезапные сердечные приступы, бывают автокатастрофы, бывают много чего. Вот когда читаешь просто социальные сети, вчера человек писал там что-то у себя в Фейсбуке, а сегодня уже объявили, что он умер. Смерть — штука внезапная, и да, иногда бывает, человек понимает, что он умирает, у него есть время, а иногда никакого времени у него нету, и поэтому мы должны быть внимательны к тому, чтобы не совершать никакого греха и пребывать в мире с Богом. Если мы совершили какой-то грех, мы ни в коем случае не должны затягиваться покаянием. Потому что смерть — это штука... Человек внезапно смертен, как говорил один нехороший литературный персонаж, и мы должны помнить об этом, мы должны удаляться от греха. Так, еще пришло сообщение. А если Бог существует и хочет, чтобы в Него поверили, у Него есть для этого все возможности. Он может написать на небесах огромными буквами «Я Бог, я существую, верьте в меня». Сделать так, чтобы у каждого человека на лбу появилась надпись «Этот человек сотворен Богом» и так далее. Почему он этого не делает? Потому что вера вообще, в чем замысел Бога, чего он хочет от нас? Он хочет нас усыновить, он хочет вступить с нами в отношения близкой дружбы. Он хочет сделать нас членами своей семьи. Еще можно провести аналогию, как вот женщине предлагают выйти замуж. И эти отношения, они могут носить только свободный характер. Вы не можете подружиться с кем-то насильно, вы не можете вступить в счастливый брак насильно. Для того, чтобы войти в эти отношения любви и доверия с Богом, вы должны иметь свободный, непринужденный выбор для этого. А какое-то вот такое знамение, которое невозможно отрицать, вот человек хотел бы отрицать, но вот он не может, оно лишило бы человека этой свободы. И поэтому Бог дает нам достаточно оснований для того, чтобы мы могли уверовать, но Бог не принуждает нас к вере. Оснований, конечно, достаточно. И иногда, вот когда читаешь просто историю науки, поражаешься, что вот, например, там с теорией Большого взрыва, когда ее выдвинул Жорж Леметр, был такой монсеньор Жорж Леметр, католический священник, он ученый, он сказал, что вот из уравнения Эйнштейна следует, что Вселенная должна быть нестабильна, она должна быть либо расширяться, либо наоборот стягиваться. Он пришел к Эйнштейну, ему об этом рассказал. Есть даже фотография, где они стоят рядом. Леметр в своем облачении, в своей рясе священнической, и Эйнштейн. И Эйнштейн ему не поверил. Он сказал, что я не знаю вообще, почему так, но, значит, где-то ошибка. Вселенная должна быть стабильна. И теория Большого взрыва, она первоначально была многими учеными воспринята в штыки именно как такая клерикальная, как такая, которая указывает на то, что Бог существует, Вселенная начала свое существование. И по мере накопления данных оказалось, что нет, теория Большого взрыва, она все-таки верна, Леметр был прав с самого начала. Да, Вселенная начала существовать ограниченное время назад. люди, которые упирались против большого взрыва, потому что он указывал на Бога, они в итоге смирились, признали, что да, большой взрыв был. Но сделали их это верующими? Нет. Нет, масса народа теперь верит в большой взрыв, верит в то, что Вселенная началась какое-то время назад, но верующими не стали. Потом ученые обнаружили тонкую настройку, что Вселенная, константы, которые входят в уравнения, описывающие законы природы, они должны обладать очень тонко подобранным значением, чтобы во Вселенной могла существовать химия и жизнь. Сделались они от этого верующими? Да нет, не сделались. Но... Вообще говоря, есть масса указаний на то, что мир сотворен Богом. Масса. И они носят достаточный характер, но не принудительный. Вот в принципе человек может сказать, а я все равно вот не верю. А я все равно отказываюсь. И это необходимо для того, чтобы когда человек сделает выбор в пользу Бога, это был свободный, непринужденный выбор. Чтобы человек не был... понимаете, не был вынужден поверить.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Станислав, вы говорите с точки зрения современного филолога и религиоведа, я вам говорю о том, каким образом все эти древние люди представляли себе истории. Они находились внутри мифа, не догадываясь об этом, вы находитесь внутри своего мифа, полагая, что верите в историчность Иисуса и непорочного зачатия. Древние египтяне тоже верили в страшный суд Осириса после смерти. Древние египтяне были правы в том, что они верили в страшный суд после смерти. Другое дело, что в деталях мы с ними не согласимся. Но я вам еще раз обозначу разницу. Непорочное зачатие произошло в истории. События мифа происходят в некое внеисторическое время. В начале веков, когда жил Ирмер, сели боги на троны могущества и совещаться стали священные. Это все происходит либо до творения мира вообще, либо до того, как мир принял ту форму, в которой мы его сейчас наблюдаем. Непорочное зачатие, как и воскресение из мертвых, происходит в нашей истории. Вообще, когда атеисты говорят, вот это все такой же миф, как другие мифы, это, ну, по меньшей мере, необоснованное утверждение. А почему, собственно? Владимир, были ли эфиры в программе «Не верю» с вашим участием успешными? Не знаю. Ну, что сказать успешными? Бог знает. Это уже... Я верю в то, что, вот как пророк Исаия говорит, что... Слово мое не возвращается тщетным, что Бог всегда знает, что он с этим сделает, как он это употребит, каким последствиям это все предусмотренным Богом это все приведет.
100 вопросов атеиста.
Церкви понадобились столетия для того, чтобы признать, что Солнце находится в центре Солнечной системы, а не Земля. А сейчас есть множество новых научных открытий, которые говорят о том, что мир совершенно не таков, каким его представляет церковь. Например, человеческая природа выглядит не так, как она описана в Библии. Бог не создал мужчину и женщину. На самом деле человеческий пол есть нечто неустойчивое, что может меняться. И сколько столетий у церкви займет согласие с этим. Вы знаете, не очень понимаю вообще. Человеческий пол не может меняться. Это биологически абсолютно точно известно, что существует только два пола. Это биологический факт. Тут церкви нечего добавить к этому. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот опять про эволюцию. У Сергея Савельева, профессора биологии, мы можем прочитать, что зачаток коры головного мозга изначально возник у наших древних, далеких эволюционных предков на базе, вы будете смеяться, органа полового обоняния. Вот. Дальше он получил свое, в общем-то, даже интенсивное, можно сказать, развитие у древних рептилий, как инструмента для интеграции и управления сверхсложным половым поведением и процессом спаривания.
Ну да, хорошо.
Затем вот эта вот новая кора благодаря такому свойству, как пластичность, стала выполнять и другие функции, в том числе дележка пищи самками со своими выросшими детенышами и отслеживание самцами социальных связей стаи. Вот. И, наконец, со временем жизнь вот эта вот в сообществе себе подобных человеков, она запустила искусственный социальный отбор, что привело к развитию языка, творческого мышления и передачи знаний от поколения к поколению. Вот примерно так вот эволюция порождает возможность абстрактного мышления.
Да как вам сказать, как одно следует из другого? Как необходимость привлекать самок и заботиться о потомстве у нас продуцирует абстрактное мышление? Зачем оно тут? Ну, я же вам приводил примеры неоднократно, что люди отлично справляются с делом продвижения своих генов и даже заботы о потомстве, совершенно имея при этом представления о мироздании, никак не связанные с истиной. Александр пишет: атеисты говорят, что Бог в Библии не может являться нравственным авторитетом, так как истреблял целые народы, топил людей в воде. Вы знаете, я бы с чего начал тогда? Я бы сказал: хорошо, отдельный вопрос, существует ли Бог как источник морали безотносительно к Библии? Вот мы откладываем на минуту вопрос о том, является ли Библия божественным откровением. Мы его пока откладываем в сторону. Нравственный аргумент нам говорит о существовании Бога как источника наших нравственных оценок. То есть, очень хорошо, допустим, там вы считаете, что истреблять целые народы нравственно плохо. Почему вы так считаете? Нормальный случай внутри видовой агрессии. Эволюция так развивается. Плохо, с какой точки зрения? Почему вы решили, что это плохо? А с точки зрения народа, который, там племени, которое выбило соседнее племя, захватило его землю, ну, очень даже хорошо. Исходя из чего вы говорите о том, что это хорошо и это плохо? Если существует, понимаете, для того, чтобы говорить «Бог Библии злой», вы должны апеллировать к какому-то стандарту добра и зла. И надо поставить тогда им вопрос, откуда вы взяли этот стандарт? Хорошо, допустим, вы не верите в Библию, отложим Библию на минуту и спросим, откуда вы берете ваш стандарт добра и зла. Для того, чтобы судить и порицать Библию, я должен исходить из какого-то стандарта. Откуда этот стандарт берется? И почему этот стандарт обязателен? Почему я могу прилагать этот стандарт ко всему, там, в том числе к Богу Библии? Если верен атеизм, то не существует никакого нравственного стандарта, а истребление целых народов – это нормальный абсолютно случай внутри видовой агрессии. Какие тогда проблемы? В природе такое происходит сплошь и рядом. Для того, чтобы оценивать это как зло, нужно исходить из какого-то нравственного стандарта. И если человек... Понимаете, тут нужно разделить как бы два вопроса. Является ли Библия богодухновенной? Как нам ее толковать? И существует ли Бог? И всегда нужно, когда мы спорим в этом отношении с атеистами, там разделять две вещи. Ну, хорошо, если вы не считаете там Библию хорошей, богодухновенной, ладно, доказывает ли это, что Бога нет? Еще нет. Еще нет. Давайте обсудим, с какой позиции вы критикуете Библию. Если существует объективный нравственный закон, то откуда он взялся. Но я боюсь, время мы уже подошло к концу. Благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».